Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем наш эфир беседами о вечном с протоиереем Александром Сандаревым, настоятелем храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководителем молодежного отдела Екатеринбургской епархии. И продолжаем сегодня чтение глав из произведений писателя Древней Церкви, апологета христианства Тертуллиана. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Вы говорили, что сегодня мы будем читать главу, которая посвящена помазанию после крещения.
Да, ну давайте прочитаем вот эту седьмую главу, которая называется условно «Помазание после крещения», то есть как, что происходит с человеком, когда он вышел из купели. «Затем, выйдя из купели, мы помазываемся благословенным помазанием по старинному наставлению, согласно которому обычно помазывались во священство елеем из рога с тех пор, как Аарон был помазан Моисеем и стал именоваться Христом от хризмы, что означает помазание. Оно дало наименование и Господу, превратившись в духовное помазание, ибо Бог Отец помазал его духом, как сказано в Деяниях. Ведь собрались на самом деле в этом городе против сына твоего, которого ты помазал. Так и у нас помазание протекает телесно, а результат получается духовный, каково и телесное действие крещения, ибо мы погружаемся в воду, но результат духовный, потому что мы освобождаемся от грехов». Помазание, давайте вспомним исторические моменты, когда было помазание, как уже было сказано и в тексте Тертуллиана. Вот еще раз повторим, что помазание, греческая кризма, вот. Это еще ветхозаветный такой ритуал, символизирующий сообщение помазаннику высших даров.
Помазание на царство, да?
Ну, не на царство, не только на царство. Началось все с возведением, при возведении в достоинство первосвященника. Вот царей же не было тогда. Вначале предполагалось, что у народа есть один царь, Бог. И он управляет народом. Он дал закон, по закону люди должны жить. Священники, первосвященники, они как бы вот этот закон должны были толковать и его исполнять в виде там жертвоприношений или, и так далее. Ну или, например, человек заболевал проказой, священник мог определить, оставаться ему в стане или он должен был уйти за пределы. Священник мог там обращаться к Уриму и Тумиму, чтобы как-то вот получать откровение от Бога в каких-то случаях. То есть фактически первосвященники, священники, они в каком-то смысле были такими судьями для народа, которые разбирали какие-то простые вещи. Через это народ должен был жить согласно и управляться спокойно с помощью закона Божьего. Да, и первый помазанник поэтому, конечно, был кто? Аарон. Почему он и назывался Христом. Да, и Аарон в этом плане, если почитать внимательно книгу Исхода, когда все это происходило, мы увидим, что именно Аарон является таким символом Христа. Очень-очень такие параллели.
Прообразы,
да, прообразы Христа, потому что, по идее, именно Аарон должен был быть принесен в жертву, а вместо него приносились жертвенные животные. Вот еще в этих книгах, в Восходе, это все очень явно показано. А Аарон, который помазывается, для чего помазывается? Потому что он является жертвой. Вот. Он символизирует, конечно, Христа. Но потом мы знаем, что книга Судей, кто вот читал ее, это одна из самых страшных книг Священного Писания. Ее читать без содрогания невозможно. Нужно человеку иметь не просто крепкие нервы, но и глубокую веру, чтобы не искуситься тем временем. Сколько там было убийств, беззакония, сколько было вот этого явного такого безобразия и разврата прямого. Потому что не было такого закона, который бы наказывал. Как сам говорит в книге Судей человек, каждый делал то, что считал справедливым. Но у каждого своя правда, своя справедливость, поэтому было много войн. В то время чуть одно колено не уничтожили. И так далее. И поэтому следующее помазание произошло над царями, над Самуилом и над Давидом. Ну и так далее, помазывали царей. То есть, когда мы читаем псалтырь уже Давида, мы тоже там встречаемся с образами помазания. Первый тип помазания – это Аарон, второй тип – это Давид, царь, вот, который служит. И, наконец, следующий образ – это сам Христос. В нем соединяются все три аспекта – первосвященник, царь и пророк. Поэтому Христос называется настоящим помазанием. И у Тертуллиана показывается и открывается, что наше помазание, которое, ну вот, это еще раз прочитаем, наше помазание протекает телесно, но результат духовный. Вот, и духовный результат – это освобождение от грехов. Это тоже становится, мы становимся священниками, когда помазываемся. Апостол Петр говорит, вы царственное священство, да? Человек, христианин, должен быть пророком, то есть пророк тот, кто знает волю Божию, да? Вот, и в этом же смысле каждый человек, каждая личность уникальна. И в этом смысле тоже царское служение открывается. Если вспомним чин венчания, таинство венчания проистекает и происходит от возведения на трон императоров. То есть тоже подчеркивается вот эта вот царственность каждого человека. То есть во Христе человек помазывается, где подчеркивается вот это его тоже троичность его служения, как священника, как царя, то есть в том смысле, что человек исполняет волю Божию, и как пророка, что он знает эту волю Божию. Дальше у Тертуллиана идет очень интересная глава, которая сегодня у нас этого нет. Но она есть, но только немножко в другом месте. Вот. Поэтому, конечно, возложение рук после крещения – это очень интересное такое свидетельство. Он говорит о том, что затем возлагается рука через благословение, призывая и приглашая Святого Духа. Вот у нас сейчас этого нет, этого обряда. Действительно, если человеческой изобретательности позволительно заключать дуновение в воду и, возложив руки, одушевлять соединение духа и воды в чистейшем звуке с помощью другого дуновения, то разве Богу не позволительно святыми своими руками устанавливать духовную высоту в своем органе? Но возложение...
Настраивать, как да, музыкальный инструмент.
Да, да. То есть через возложение рук, вот здесь очень образы удивительнейшие. То есть Дух Святой через возложение рук настраивает, грубо нас, если бы современный человек написал, что он говорит, мы как антенны, которые воспринимаем вот радиочастоты от самого Господа. Вот что-то подобное он описывает здесь. Вот. И дальше пишет, что возложение рук говорится и в Ветхом Завете, где Иаков благословил своих внуков от Иосифа, Ефрема и Манассию, и возложив им руки на голову и поменяв их крест-накрест. Сложенные крестообразно руки, будучи прообразом Христа, уже тогда предвещали будущее благословение во Христе. Но это известный случай, когда патриарх Иаков благословил сыновей Иосифа неправильно, казалось бы. То есть он старшего благословил, а должен был правой рукой старшего благословлять, а он, наоборот, левой рукой благословил старшего, а правой благословил младшего. И как бы этим самым, как бы поставив Ефрема над Манассией. Вот, потому что это, конечно, тоже прообраз Христа, как вот сказано, что крест-накрест руки сделал, но еще не только это, что Ефрем, он отличался особыми дарами. И поэтому старший, и кто является старшим? Тот, кто ближе к Богу, тот, кому Бог больше дал. У нас это очень интересно произошло в поставлении апостола Павла в первоапостольство, в верховенство. То есть апостол Павел, последний из апостолов, вдруг почему-то становится первым. По какой причине? По той простой причине, что ему Господь больше дал даров, и он больше всех потрудился. То есть вот это сочетание удивительного дарования апостолу Павлу, удивительной харизмы, даров Святого Духа и его личной ревности, оно поставило его и вывело его в ряд с апостолом Петром, которым был изначально первоверховным апостолом среди всех остальных апостолов. Вот Павел тоже стал, как вот Ефрем по отношению к Манассии. То есть вот это вот возложение рук, как наделение Святым Духом даров человеку после крещения, оно является необходимым для того, чтобы человек эти дары воспринимал и чтобы он ими служил.
Если оно является необходимым, почему же оно ушло?
Вот, ну, Да, да. Во-первых, все-таки до конца оно не ушло, потому что существует возложение руки на голову человека перед оглашением. То есть, вот перед тем, как человек становится оглашенным, ему возлагаются на него руки. Что значит быть оглашенным? Значит, научиться слышать Слово Божие. Просто оно, как я понимаю, встало на свое место. Здесь написано, что сразу после миропомазания это происходит, после помазания миром, когда Дух Святой помазывает человека. У нас вот это миропомазание осталось, Дух Святой помазывает. Но вот это возложение руки на главу происходит еще перед крещением, во время оглашения, чтобы что человек оглашенный, он учится слышать Слово Божие. То есть, собственно говоря, что такое рукоположение? Человек ставится перед лицо Божие, что он отныне становится учеником. Он учится слышать Слово Божие, учится жить по нему. Учится таким образом, чтобы совесть его стала созвучна Евангелию, то есть благой вести.
Мне кажется, это интересный момент, потому что мы же часто представляем себе так, что все таинства церковные и богослужения, и таинства, вот они в абсолютно неизменном виде, вот как они в первые века сложились, в первый век буквально там. И так они, в общем, в неизменном, абсолютно законсервированном виде так на протяжении 20 веков и дошли до нас. Но вот когда читаешь древних писателей, вот описание в том числе крещения, понимаешь, что какие-то изменения происходили, значит, было какое-то богослужебное и внутри церковное творчество.
Да, если все устоялось, то действительно без особой необходимости зачем менять, если все устоялось, значит, оно правильно устоялось. Действительно, время, которое мы изучаем, исследуем, это время такого многообразия, где многие вещи только-только начинались. И мы вот читали.
Никаких соборов еще не было,
да,
то есть
да, соборов не было.
Там в своей национальной церкви, да?
Да, да, даже в своей общине бывало. То есть каждый открывал для себя волю Божию, и какие-то вещи он, может быть, просто даже не мог по своей человечности воспринять. И даже вот празднование Пасхи было в некоторых случаях разное, для чего потом соборы собирались, чтобы все привести как-то к более-менее единому знаменателю.
Рождество, которое вот скоро мы будем праздновать, оно впервые, по-моему, в 300 каком-то году.
Совершенно верно, праздников еще всех не было, еще только-только все начиналось. Но вот, тем не менее, вот эти все смыслы, которые тогда рождались, и вот эти истоки, исток обычно он наиболее чистый, если хочешь что-то понять, какое-то явление, обратись к истоку, ты увидишь изначальный такой смысл, который еще не замутнен какими-то толкованиями человеческими. Вот обратись к нему и попробуй его посозерцать, вот этот чистый источник. Поэтому обращение к веку апостольскому, постоянное обращение к Евангелию, как главному источнику, оно помогает нам, в принципе, всю жизнь нашу очищать и выбирать самое главное, самое основное. Поэтому вот здесь, конечно, вот образ рукоположения, он нам открывает вот этот исток, откуда он идет. Но давайте мы сейчас дочитаем эту удивительную главу про возложение рук. Здесь дальше читаем. «И только после всего этого Святейший Дух милостиво нисходит от Отца на омытые и благословенные тела и покоится на водах крещения, словно вспоминая свое старинное место пребывания. Так он снизошел на Господа в образе голубя, чтобы природа Духа Святого была явлена через живое существо, которому присуща чистота и невинность, ибо даже тело голубя лишено желчи. Потому-то Господь и говорит: будьте просты, как голуби. И для этого был свой прообраз, ведь точно так же, после вод потопа, которыми было вычищено древнее нечестие, после, можно сказать, крещения мира, голубь-вестник, выпущенный из ковчега и возвратившийся с оливковой ветвью, что даже у язычников служит знаком мира, возвестил землям о прекращении небесного гнева. Таким же образом происходит и духовное воздействие на землю, то есть на нашу плоть, выходящую из купели после очищения от прежних грехов. Подлетел голубь Святого Духа, принося мир от Бога. Выпущен он с небес, где пребывает церковь, прообразом которой является ковчег. Но мир согрешает вновь, и здесь нельзя сравнивать крещение с потопом. Поэтому мир и обрекается огню, как, впрочем, и человек, который после крещения возобновляет прегрешение. И это также должно быть воспринято как предостережение.
Угу. Вот. Вот очень интересный образ крещения земли, да,
воду, да, потопа. Воду потопа, да, крещение земли, что после этого земля должна заново начать жизнь, заново, да. Вот, но мы знаем, что после этого земля снова согрешала, и очень быстро, когда люди стали строить Вавилонскую башню. То есть вот этот образ возложения рук, и после которого Господь начинает действовать после того, как человек крестился, после того, как помазался, после того, как на него руки возложили, Господь начинает действовать. Вот интересно, что в современной практике мы говорим и свидетельствуем о том, что как только вот руки возложили на оглашаемого уже человека, в молитве говорится о том, чтобы Господь к нему относился с милостью. То есть Господь уже действует уже на оглашаемого. То есть оглашаемый как бы уже находится на территории таинства, если вот рассуждать вот в этой, то есть вот в этой таинственной парадигме. То есть человек, приходя на оглашение, когда он только-только начинает учиться, только-только начинает слышать Христа через Евангелие, через возложение руки, ему дается некоторая благодать слышания. Благодать слышания, в которой человек готовит себя к самому главному, вот к этому переходу через крещение, через то, что он начинает погружаться в воду и становится рыбкой, как Христос. А здесь вот еще по-другому немножко было. Возложение рук происходит после крещения. Ну, это, конечно, связано еще с евангельскими образами из книги Деяний святых апостолов, где возложение рук как бы дополняло Иоанново таинство. Что есть таинство Иоанна, когда он крестил в покаянии, чтобы люди приняли Христа, потом возлагались руки на человека, и он принимал Духа Святого. Если человек прошел только Иоанново покаяние, но не принял возложение рук, в книге Деяний об этом написано, такой человек как бы еще не полноценно крещен, он еще не вкусил благодати Святого Духа. Поэтому сегодня в современной практике крещения мы видим, что человек может вот эту благодать начинать воспринимать до крещения через то, что он воспринимает духовный смысл, через то, что он учит, заповеди изучает учение христианское, учится в христианском пути. Через это он уже как бы предвосхищает немного благодать, но, конечно, он не может ее получить в полноте. В полноте он ее получает только после крещения, после миропомазания и после причащения, после таинства просвещения. Потом так стало называться в целом вхождение человека в церковь. Таинство просвещения, человек входит в свет. То есть немножко мы видим, такая это происходит коррекция символов. В древности было вот так, сейчас немножечко изменяется. Вот, и давайте дальше, как бы вот эту тему раскрывается у Тертуллиана. Он говорит о предзнаменованиях и прообразах крещения. 9 глава. «Итак, какое покровительство природы, сколько даров благодати, сколько торжественных обрядов, образов, предписаний и молений определили религиозное назначение воды. Прежде всего, когда народ Израиля, освобожденный и выведенный из Египта, избежал преследования египетского царя, перейдя через воду, самого царя со всеми его войсками погубила вода. Какой еще образ может быть ярче в таинстве крещения? Благодаря воде язычники освобождаются от мира и покидают прежнего своего владыку дьявола, утопленного в воде». Прекраснейший образ. Как он здесь пишет лаконично, ярко и при этом настолько вот точно попадает в цель с этими библейскими прообразами, то здесь мы можем свидетельствовать о том, как раньше жила церковь, насколько вот эти библейские образы, насколько они глубоко входили в сердце и сознание людей.
Но они очень поэтично все воспринимали. Да. Сейчас, мне кажется, люди так...
К сожалению, мы сейчас... образами и символами. Да, мы сейчас как бы немножко в другой живем парадигме. Вот эти вот библейские реалии, мы сейчас часто ими не живем. В этом, кстати, трагедия современного христианства, что мы часто Библию используем как некоторый авторитет, к которому прибегаем. Не как слово, которым постоянно нужно питаться, жить, прибегать к нему, а просто как вот мы живем в какой-то жизни, у нас случается проблема, нужно в Библию посмотреть, что там о ней, что там написано. Вот. А раньше не так было. Раньше обращение к Библии было как главное такое дело нехристианское. Если ты не обращаешься к Библии ежедневно, то ты как бы и не живешь. И как бы ты и не прожил этот день.
Не просто обращаешься, а получается, люди вот вычитывали вот эти образы, смыслы, символы, которые сейчас вот, вот мы прочитаем, да, мы это видим. Что смотрите-ка, да. Вот это было прообразом вот да, этого, да, а да. Вот это вот это.
А они тогда, у них это все жили. Постоянно проявлялось в жизни. То есть вот...
И они не боялись самостоятельно мыслить и вот эти вот прообразы видеть, потому что мы же сейчас немножко
было...
побаиваемся,
а у нас,
самостоятельно
да,
как-то.
У нас много толкований, и человек думает, вот надо толкование сначала почитать, а какой там был образ у толкователя. Вот. Это, кстати, иногда очень сильно мешает по-настоящему человеку воспринять библейский мир. Он, увлекаясь толкованиями, забывает про Библию и пытается не ошибиться. А Библия ведь она очень живая, поэтому нужно просто полюбить ее для начала. Толкования нужны потом, чтобы помочь человеку какие-то сложности разрешить. А у нас наоборот, у нас сначала человек толкование бывает читает, вот, а их так много, что человек не замечает главного. Вот, ну и тогда, и дальше дочитываем. Далее вода очищается от горечи и становится приятной для питья с помощью жезла Моисея. Жезлом этим был Христос, врачующий собой отравленные горькие потоки и превращающий их в целебные воды крещения. Это та самая вода, которая явилась народу из попутного камня. Сказано это в числах, в книге чисел, где вода была горькая, ее не могли пить, ее очистил Моисей.
Это во время странствования.
Во время странствования, да. Вот. Ведь если камень есть Христос, то без сомнений мы видим, что водой во Христе благословляется крещение. Сколь благодатна вода у Бога и Христа Его для утверждения крещения. Христос никогда не является без воды, да и сам Он водой крестился. Первые свидетельства своей власти Он, будучи зван на бракосочетание, производит с помощью воды. Здесь известный, да, претворение воды в вино. Во время бесед он приглашает жаждущих к своей вечной воде. Получая о любви, он одобряет среди дел любви подание чаши с водой нищему. У колодца он восстанавливает силы, ходит и охотно совершает поездки по воде, прислуживает водой ученикам. Свидетельствовать о крещении он продолжает вплоть до своих страстей. Когда он был предан на распятие, появляется вода. Все знают о руках Пилата, то есть здесь говорится о том, что он умыл руки, да. Когда ему наносят рану, то из бока его вытекает вода, свидетель тому копье воина. Ну вот такие прообразы крещения, необычайно глубокие, они связаны вот с библейским прочтением и проявлением это в жизни конкретных людей. То есть мы видим, что во времена Тертуллиана люди того времени, они питались Словом Божьим, буквально всю свою жизнь соотносили со Словом Божьим. То есть, получается такая прообразовательная жизнь. То есть, ты сегодня живешь, но ты живешь сегодня той жизнью, которую дал Христос с древних пор. То есть, ты ощущаешь, что ты жил еще вот с самого начала мира. Такое вот удивительное ощущение, когда ты как будто бы даже присутствовал при... сотворение этого мира. Мне очень вспоминается в данном случае вот то, что описал Льюис, Клайв Стейпл Льюис в «Хрониках Нарнии», когда он показывает, как эти дети попадают при сотворении мира нового, вот, как это все дальше развивается, такая, как будто человек видит всю вот эту хронологию. Сегодня мы, кстати, тоже можем это немножко ощутить, когда, например, смотрим какой-нибудь фильм, там такой эпический фильм, там спустя 2 недели, спустя 2 года, спустя 6 лет, и так далее. То есть мы можем с помощью кинематографа сегодня увидеть вот эту ретроспективу. А вот люди того времени, они жили смысловой ретроспективой. Что это значит? Что вот эти образы, прообразы, архетипы библейские, они были настолько близки людям, что проживая их, человек как будто бы проживал вот то, что было тогда, когда это происходило в реальности. Вот здесь Тертуллиан об этом свидетельствует, о таком удивительном библейском взгляде человека, который жил во 2 веке.
Кроме того, вот этот прием литературный, когда один и тот же образ на протяжении всего произведения время от времени в разных видах появляется, он ведь до сих пор используется и в современной литературе, и всегда использовался. То есть еще если смотреть даже на Библию как на литературное произведение, кроме всего прочего, в хорошем романе всегда есть некий образ или несколько образов, которые красной нитью проходят на протяжении всего романа и появляются то тут, то там, связывая его как бы воедино.
Да, да.
Но вот взять ту же Анну Каренину, да, образ железной дороги, который появляется с самых первых страниц, потом появляется в конце и появляется то в снах Анны, то в снах Вронского, то в игре сына Анны с игрушечной железной дорогой. Точно так же в Библии, вот то, что вы сейчас говорили, это очень интересно, когда этого не замечаешь, а тебе это показывают, как вот здесь Тертуллиан, что и в Ветхом Завете, и в Новом Завете вот этот образ воды, он периодически перед нами возникает в разных совершенно видах. Вот для чего вообще человеку вот эти образы, символы нужны? Почему мы не можем питаться вот просто такими, ну как сказать, очищенными от всего поэтического смыслами? Зачем человеку вот эта поэзия, эти образы, эти символы, метафоры, аллегории, аллюзии и так далее, и так далее?
Ну вот мы видим, что сейчас происходит, когда человек без этого начинает жить. Сегодня клиповое мышление известное, пиксельное, пиксельный взгляд, когда все можно на двоичную систему разложить. Это, конечно, жизнь превращается в схему. Человек перестает быть человеком. Человек отменяется, об этом давно написал Честертон.
Такой. Люди этим живут, только если они продолжают читать, продолжают смотреть хорошее кино, я имею в виду, а не ширпотреб, продолжают слушать хорошую музыку, вот тогда вот это все-таки мышление образами, оно как-то у человека сохраняется.
Вот я глубоко убежден, что человек, многие современные глубокие вещи, даже то, что в других религиях есть, глубокого и серьезного, по-настоящему до конца не способен понять, если он не знаком с библейскими реалиями. Особенно современный кинематограф, что западный, что наш, в нем очень много библейского.
Я даже недавно где-то прочитала фразу, буквально вчера, что даже голливудское кино невозможно понять без знания хотя бы на элементарном уровне.
Ну, голливудское кино, оно разное, нельзя его однозначно без этого называть, что оно только, что это только спецэффекты и все. Там много чего есть, поэтому здесь Голливуд как система целая. Хотя, конечно, это фабрика грез, прежде всего. Вот я и хотел сказать, что сегодня, вернувшись к этой теме, сегодня, если человек живет вот в этой клиповой пиксельной системе, система координат, которая исключает некоторую глубину, только такую поверхностную, то есть две стрелочки, он перестает чувствовать. Человек перестает чувствовать, он лишь как бы заворожен, очарован. Но человек завороженный, очарованный, он перестает себя осознавать, осознавать, поэтому перестает чувствовать. Вот эти образы, они помогают, кроме ума, кроме рационального, интеллектуального понимания, они помогают человеку еще прочувствовать. Получается такое глубинное измерение, как вот 3D-картинка сегодня, если можно так сказать, и сравнить. И вот библейский взгляд, он чем и удивителен, что там библейские образы, они очень сильные по эмоциональному воздействию и очень глубокие для смыслового, для рационального даже осмысления. Человек полностью может весь быть поглощен этим, вот этим смыслом. То есть здесь и смысл, и вот та вот картина, которая открывается, библейская картина мира, она полностью может человека в себя включить. И тогда вот эта включенность в библейскую картину мира помогает человеку на свою жизнь посмотреть по-другому. Потому что мы же часто, когда живем в нашей жизни, сталкиваемся с нашими ситуациями, которые очень сложные. Мы как бы их видим всегда вот с такой человеческой точки зрения. Там вот, ну вот сейчас проблема там с долларом, там проблема там с санкциями, с экономикой, проблема там с неопределенностью будущего, там завтрашнего дня, и человек смотрит только с точки зрения вот своих каких-то таких потребностей, как вот, а как дальше будем жить, а как дети там. То есть чаще всего вот эта бытовая, хозяйственная картина мира затмевает глубину Вот. А то, что это ставит человека перед выбором, перед тем, что можно что-то новое начать. Вот шел человек, зашел в тупик. Да, ты зашел в тупик, но это не значит, что ты зря зашел в тупик. В тупике ты, по крайней мере... Да, ты можешь в тупике ты, по крайней мере, можешь остановиться и подумать, и вспомнить, что тебя завело в тупик. И это может для тебя быть, потому что в тупике ты уже давно, ты пошел издалека в тупик. Поэтому, когда ты пришел в тупик и вдруг его увидел, это в каком-то смысле может начало чего-то нового, ты знаешь, что ты попал в тупик. А когда ты еще только внедешь в него, он когда-то уже тебя приведет в тупик. Поэтому это состояние тупика, оно может быть более человека, осознанного тупика, более для человека может быть позитивным и открывать человеку новые возможности, чем пока он еще его не видит. А вот мы же вот это последнее время очень много, ну вот если взять наше общество, нашу культуру постсоветскую, да и советскую, мы же шли в тупик, не зная, что он будет тупик. Сейчас вот как бы вроде все пришли, понимают, сейчас какой-то тупик. Происходит прозрение, что вдруг мы все оказываемся, что мы оказались в тупике. И вот эта задача посмотреть на него по-другому и помогает нам библейский взгляд на этот мир. Потому что в истории Библии мы видим, как израильский народ, как другие народы, там много-много показано разных вот этих образов, как человек попадает в различные ситуации и как Господь на это смотрит. И мы также можем вот эту ретроспективу увидеть, как на нас смотрит сегодня Господь, потому что Он точно так же смотрел в какое-то время на других людей. Значит, и сегодня Он на нас как-то смотрит, и значит, у нас есть возможность какого-то нового прорыва, нового выхода и новых возможностей.
Что ж, спасибо, отец Александр. И напомню, с нами был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. Мы читали древнехристианского писателя Тертуллиана и продолжим, наверное, делать это и в следующий раз. Спасибо, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.